Франц Антон Месмер знал об этом, хотя и не понимал, что это такое. Я подозреваю, Месмер сам имел зачатки способности. Современная псевдонаука изучала это, нашла для этого новое название, уничтожила большую часть этой мощи, перепутала ее источники и способы использования, но это остается лишь тенью того, что открыл Месмер. У них нет никакого представления о том, что значит ощущать подпитку. Я в отчаянии от разгула насилия в нынешние времена. Иногда я целиком отдаюсь этому чувству, падаю в глубокую пропасть без какого-либо будущего. Пропасть отчаяния, названного Хопкинсом «утехой падали». Я разглядываю эту всеамериканскую скотобойню, все эти покушения на президентов, римских пап и бесчисленное количество других людей, и иногда задумываюсь. Может быть, в мире есть много таких, как мы, обладающих нашей способностью. Или такая вот бойня стала теперь просто образом жизни. Все человеческие существа питаются насилием. Они питаются властью над другими. Но лишь немногие испытали то, что испытываем мы — абсолютную власть. Без этой способности очень немногим знакомо несравненное наслаждение в момент лишения человека жизни. Без этой способности даже те, кто питается жизнью, не могут смаковать поток эмоций в охотнике и его жертве, абсолютный восторг нападающего, который ушел далеко за грань всех правил и наказаний, и то странное, почти сексуальное чувство покорности, охватывающее жертву в последний миг истины, когда уже нет никакого выбора, когда всякое будущее уничтожено, все возможности стерты в акте подчинения другого своей абсолютной власти. Меня приводит в отчаяние нынешний разгул насилия, его безличность и случайность, и то, что насилие стало доступным столь многим. У меня был телевизор, но потом я его продала. В самый разгар войны во Вьетнаме. Эти стерильные кусочки смерти, отнесенные вдали объективом камеры, совершенно ничего мне не говорили. Но, наверное, они что-то значили для того сброда, который нас окружает. Когда закончилась война, а вместе с ней ежевечерние подсчеты трупов по телевидению, этот сброд потребовал «Еще! Еще!» И тогда с экранов на улице городов этой милой умирающей нации была выброшена масса заурядных убийств на потребу толпе. Я-то хорошо знаю эту наркотическую тягу. Все они упускают главное. Насильственная смерть, если ее просто наблюдать, всего лишь грязная печальная картинка смятения и хаоса. Но для тех из нас, кто испытал подпитку, смерть является таинством.
«Теперь моя очередь, моя!» Голос Нины все еще напоминал интонации красавицы, приехавшей в гости и только что заполнившей танцевальную карточку именами кавалеров на июньском балу кузины Целии. Мы вернулись в гостиную. Вилли допил свой кофе и попросил у мистера Торна коньяку. Мне стало стыдно за Вилли. Когда допускаешь даже намек на небрежность поведения в присутствии самых близких людей, это верный признак ослабевающей способности. Нина, казалось, ничего не замечала. «Тут у меня все разложено по порядку». Она раскрыла свой альбом с вырезками на чайном столике, который был уже прибран. Вилли аккуратно просмотрел все. Иногда он задавал вопросы, но чаще неразборчиво ворчал, выражая согласие. Время от времени я тоже давала понять, что согласна, хотя ни о чем из перечисленного не слышала. Разумеется, за исключением этого битла. Нина приберегла его под конец.
«Боже мой, Нина! Так это ты?»
Вилли был чуть ли не в ярости. Нина кормилась в основном самоубийствами на парк-авеню и ссорами между мужем и женой, заканчивавшимися выстрелами из дорогих дамских пистолетов малого калибра. А случай с этим битлом был больше похож на топорный стиль Вилли. Возможно, он счел, что кто-то вторгается на его территорию.
«Я хочу сказать, ты же сильно рисковала, ведь так?» — продолжал он. — Черт побери! Такая огласка!
Нина засмеялась и положила калькулятор. — Вилли, дорогой, но ведь в этом весь смысл игры, не так ли? Он подошел к буфету и снова налил себе коньяку. Ветер трепал голые сучья перед окнами синеватого стекла эркера. Я не люблю зиму. Даже на юге она угнетает дух.
— Разве этот, как его... «Разве он не купил пистолет на Гавайях или где-то там еще?» — спросил Вилли, все еще стоя в противоположном углу. «По-моему, он сам проявил инициативу. Я хочу сказать, если он уже подбирался к этому...»
«Вилли, дорогой!» — голос Нины стал таким же холодным, как ветер, что трепал голые сучья за окном. «Никто не говорит, что он был уравновешенным человеком. А разве кто-нибудь из твоих был уравновешенным? И все же именно я заставила его сделать это. Я выбрала место, выбрала время. Неужели не ясно, насколько удачен выбор места? После той милой шалости с режиссером фильма про ведьм несколько лет назад. Все прямо по сценарию».
Примечание. Отсылка к убийству Шэрон Тейт и к тому факту, что фильм Поланского «Ребенок Розмари» 1968 снимался в Нью-Йоркском доме Дакота, где впоследствии поселился Джон Леннон и около которого был убит.
«Не знаю». Вилли тяжело опустился на диван, пролив коньяк на свой дорогой пиджак. Он ничего не заметил. Его лысеющий череп бликовал в свете лампы. Возрастные пятна вечером проступали отчетливее, а шея, там, где ее не прикрывал ворот свитера, казалось, вся состоит из жил и веревок. «Не знаю». Он поднял на меня глаза и вдруг заговорщицки улыбнулся.
«Тут все как с тем писателем. Правда, Мелани?» «Возможно, именно так».
Нина опустила глаза и теперь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Кончики ее ухоженных пальцев побелели.